Он излагал Матвею свои исполкомовские заботы, проблемы, и Матвей на какое-то время заинтересовывался. Но Лосев понимал, что никуда работать Матвей не пойдет, не образумится. Сколько ни пытался Лосев, не мог он передать Матвею свои чувства. Был ли к Матвею какой-нибудь ключ? Каждый человек — секрет. Есть люди, которых вообще никто никогда не может отгадать. Ключ от них утерян, другие раскрываются просто, но там внутри оказывается новый секрет. Однажды, в дреме, приоткрыв глаза, он увидел в дверях палаты Чистякову. Белый халат накинут был на плечи, она стояла в дверях, смотрела на него с выражением странным, несвойственным ей. Он не сразу понял, что это было. Лоб ее всегда хмуроватый разгладился, стал высоким и чистым. Глаза потеплели, и слабый, нежный свет скользил по лицу. Он вдруг понял, что подсматривает из-под смеженных век, и открыл глаза. Чистякова нахмурилась, мгновенно вернулась к обычной суровости. «У нее здесь лежал брат», — заглянула. Объяснения ее были строги, и сухо пожелав выздоровления, она удалилась. За окном бесшумно падал снег. Пушистая белизна покрывала крыши, заборы, ветки, всякую малость этого городка, затерянного среди снежных полей лесов. Лосев лежал, улыбался, вспоминал, как недавно обсуждали представление Завьялова на орден, и Чистякова выступила против. Накануне она беседовала с Завьяловой. Просил ее не разводиться, поскольку такое дело, и надо писать характеристику, морально устойчивое в бытовом отношении. Лосев заметил на это. «Раз Завьялова отказалась от вашего предложения, она и есть морально устойчивая». Члены бюро поддержали его, а Чистякова обиделась, что-то прошипела. «Человек есть загадка, и жизнь — загадка. Сколько таких городков раскинуто по России? В сущности, малый город и есть главный город страны. Почему Шлыков милее ему любых других городов? Со всей своей неказистостью, бедностью. Сердце его томилось с желанием сделать его краше, лучше, томилось с любовью к людям, которые жили в нем». Глава 21. Одним из первых вошел, влетел Морщихин, заведующий коммунальным отделом. Всегда упругой гибкий, блестящий, новенький, точно марка наклеенная, докладывал отчетливо и весело, от него исходила приятная бодрость. И готовность, и мы справимся, и положитесь на меня, и привлекающие к нему всех, это не проблема. Лосев слушал его вполуха, смотрел, как пружинисто подрагивают его кудрявые волосы, и переживал Ленинград, встречу с дочкой. Тот миг, когда она увидела его в гулком вестибюле, и то, как спустя час с лишним она уходила и обернулась в полутьме долгой подворотни, и он не мог разглядеть ее лица, но важно было, что она обернулась. Оба эти миг были совсем разные. Первый — полное ожидание, страха, второй — печали. Помнили же они вместе, каким-то образом соединились. В вестибюль доносились звуки рояля и скрипок. Он сидел там в ожидании, готовясь, и чем дольше ждал, тем больше страшился. Так страшился, что выходил, слонялся по Кировскому проспекту, длинному, прямому, парадно-торжественному. Музыкальная школа, где училась Наташа, помещалась в бывшем особняке Витте, председателя кабинета министров России. Когда-то Лосев прочел три синеньких тома «Воспоминания Витты, человека способного, разностороннего и с болью за Россию». Было хорошо, что дом его переполнен музыкальными гаммами и упражнениями. Лосев ходил по проспекту до угла, сворачивал голубой мечеть и возвращался обратно в вестибюль. После отъезда Тани на него вдруг нахлынуло желание увидеть дочь. Желание не отпускало, как тревога. Без раздумий он купил билет на Ленинград, ночью уж лежал в общем вагоне, на самой верхней багажной полке, как когда-то в молодости. И из Ленинграда позвонил в Лыков, предупредил, что задержится. Дела в Ленинграде имелись. Утро проездил по учреждениям, а час у дня томился возле школы. День стоял осенний, весь в крапинах желтых, красных листьев, чаще всего кленовых, разлапистых. Над летящим шумным листопадом поднимался золотой шпиль Петропавловской крепости. В Ленинграде Лосев чувствовал себя стройнее и выше, хотя за последнее время в его любви к этому городу появился привкус обиды. Голубая керамика мечети зияла серыми щербинами, стоило свернуть с проспекта, и появлялись дома облупленные, запущенные. Наметанный глаз его цепко подмечал давно не штукатуренные стены во дворах, переломанные узорчатые решетки, побитые кариатиды. Белые красавцы дома, любой из них был бы украшением Лыкова, выглядели дряхлыми, опустившимися. Блокады и война наложили на них неизгладимый отпечаток. Странное дело, в Москве Лосев любовался новизной, радовался виду отреставрированных особняков, растущей красе города, в Ленинграде же виделось прежде всего утраченное, приниженность его все еще прекрасных ансамблей. Наверное, потому и разубил он бывать в Ленинграде, особенно с тех пор, как здесь поселилась Антонина. Наташа вытянулась, потемнела. Он узнал ее не то чтобы не сразу, а с какой-то заминкой. Она же, увидев его, сбилась с ноги. Вот это мгновение было самое страшное. Они оба замерли. Он увидел свои глаза на ее лице, свой взгляд безжалостный и в то же время беспомощный. Борение, из которого могло проистечь любое. Он не смел двинуться первый. Сейчас все зависело от нее. Впервые он зависел от своего ребенка. Потом вдруг что-то треснуло, оборвалось, и она, как спущенная, помчалась на него, раскинув руки. Она летела, как когда-то, завидев его издалека, неслась, не разбирая дороги. «Папа! Папа!» И сейчас громко на весь вестибюль. «Папа!» Так что подруги слышали. Это он позже сообразил. «Папа!» Повисла на шее, объясняла кому-то. «Это мой папа!» Не спешил из вестибюль. Хорошо, что он оставил чемоданчик в камере хранения на вокзале. Была с ним только пластиковая обложка с бумагами. Как будто зашел с работы, ничего особенного. Все как у других. У нее тоже есть папа еще. Молодой, крепкий. Они идут, рука за руку, не торопясь. Подкидывая ногой палые листья. «Какие саперы? Для чего саперы? Они приедут сегодня ночным поездом. Для них плевое дело взорвать такой домик. Фук тут, как и не было». Морщихин заговорщически щурил глаза. «Все подготовлено, занаряжено. К утру и следа не останется. Вам нечего беспокоиться, Сергей Степанович. Положитесь на меня, на рассвете самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, как говорится, сожжем все корабли, ищи ветра в поле. Вместо дома кислых завтра будет ровная площадка». Он красовался своей расторопностью. Все у него наготове, на старте. Самосвалы, бульдозеры, экскаватор. К утру было или не было, не докажешь, плачь не плачь, назад не родишь. Словно в брешь ворвался обжигающий холод, выдувая тепло, накопленное Лосевым за эти счастливые дни. «Чего решил такую горячку пороть?» Справился он как бы безразлично. «Так будет лучше», — со значением сказал Морщихин. «Почему ж лучше?» «Да потому что смаху, и все само собой заглохнет». «Что заглохнет?» «Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас не было, вы не в курсе». Очень настоятельно предостерегал он, с заботливостью неподдельной, за которую пользовался всеобщим расположением. Хлопотлив, энергичен, безотказен к любым поручениям, не гнушался с рабочими мусор вывозить, лез сам в канализационный люк исправлять, лишь бы Лосев не тревожился.